Страницы истории. Вениамин Михайлович Хорев. Расстрелян за призыв к независимости. Материалы, проливающие свет на жизнь и кончину мучеников в нашей стране первых десятилетий прошлого века, весьма многочисленны. Они затрагивают судьбы многих прекрасных людей, о которых пойдет речь ниже. И хотя суть заголовка этой статьи раскроется в следующих номерах нашего журнала, надеемся, что подаренные Богом обширные сведения послужат для пользы многих и для его славы. Иван Никитич Шилов. Годы жизни 1886-1937. «Мы встали и стоим прямо. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо», прославлял Давид Господа за дарованную победу. Псалом 19:9. Во все времена Бог ищет верных людей, которые встали бы и стояли прямо, не колеблясь, за Христа, за истину, за чистоту и независимость Церкви Христовой. Слово Господне повелевает не лежать, не сидеть, но стать против козней дьявольских. Эта активная позиция подтверждается жертвенной созидательной деятельностью. Ефесянам 6:11. «Мы встали», значит, открыто заявили о своих взглядах и сделали это не дрожащим голосом, а так дерзновенно, как Навуфей. «Сохрани меня, Господь, чтоб я дал тебе наследство отцов моих», — безбоязненно ответил он царю Ахаву, покусившемуся на его виноградник. 3 Царств 21:3. Давид встал на поле брани и, вступив в единоборство с Голиафом, стал мишенью для яростных нападок противника. Как нужны в такие минуты мужество и большая вера. «Мы встали и стоим», значит, мужественно отстаиваем свои позиции до конца, до победы. Даже при виде грозной опасности не посылаем посольства к сильным мира сего и не просим о мире. Луки 14:32. «Стоять, защищая истину, нужно не до первого штрафа, допроса, ареста, а до смерти. Стоять, не дрогнув там, где находится престол сатаны, верно свидетельствовать о Господе и не отречься имени Христа. Таков был подвиг веры мученика Антипы». Откровение 2:13. Таким трагичным он стал уже для многих подвижников наших дней, которые возлюбили Бога и Его истину больше, нежели свою жизнь. Стоять прямо значит быть несгибаемым христианином, не уклоняться и не лавировать в искушениях, не приспосабливаться и не идти на компромисс, потому что Господь заповедал нам твердо хранить Его повеление. Псалом 118:4. «Стояли прямо трое юношей в Вавилонском плену и не поклонились истукану. За эту несгибаемость их бросили в печь, но и в огненной стихии они стояли в свободе Христовой, и не было им вреда от огня». Даниила 3:12. Апостолы стояли прямо перед священниками в Синедрионе. «Судите, справедливо ли пред Богом служить вас более, нежели Бога?» День апостолов 4:19. «Есть ли шанс на победу у такой четкой позиции? Непременно. Кто дерзает ради истины, ради Христа и Его возлюбленной Церкви стоять прямо, на том исполняется провозглашенное в 19-м псалме Божье обетование. Защиты стих 2, помощи 3 стих, исполнение сердечных намерений стих 5, спасение стих 6. Жизнь тех, кто, отвергнув себя, стоит прямо в истине, Бог наполняет победами и отвечает со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Стих 7. Примером того, как отстаивать евангельскую истину и иметь несгибаемый дух, является для нас служители Северного Союза Баптистов, которые не отреклись от веры в разгул гонений 20-30-х годов прошлого столетия. 1934 год. Дело истинного благочестия. «Алкал я, и вы дали мне есть». Матфея 25:35. Иван Никитич Шилов в Вышнем Волочке работал фельдшером в больнице, а в свободное время тайно встречался с руководителями общин баптистов и евангельских христиан в Калининской области и объяснял им путь Господень. Вокруг него образовался круг братьев, возревновавших о Боге. Многолетние узники, баптисты-одиночки и местные служители тайно обсуждали, как вести дело Божье в сложившейся ситуации, поддерживали друг друга, а также проводили богослужения, часто пребывая в посте. Материальное положение семей переселенцев было весьма тяжелым. Они буквально бедствовали, не имея самого необходимого – одежды, обуви, пропитания. Кроме того, их неустроенные жилища нечем было отапливать. В 1932-1933 годах в СССР разразился массовый голод, охвативший всю территорию Украины, Казахстана, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Белоруссии. Пик голода пришелся на первую половину 1933 года. Лишь в 2008 году Государственная Дума Российской Федерации в официальном заявлении памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР признала эту страшную катастрофу, когда от голода и недоедания погибло около 7 миллионов человек. Своеобразие голода в том, что он был первым организованным голодом в истории России. Под угрозой репрессий председателей колхозов и крестьян заставили сдать практически весь выращенный и имеющийся в запасах хлеб, что и вызвало голод и массовую смертность. В стране была введена карточная система, продукты выдавали по карточкам. В это время верующие в Германии образовали фонд помощи голодающим в СССР под названием «Рука помощи» и посылали по адресам верующих продуктовые посылки и валюту. Семьи узников на валюту могли через Торгсин, торговлю с иностранцами, недорого купить продукты и некоторые вещи для семьи. Помощь этих жертвенных христиан спасла от голодной смерти многие семьи. В их жизни исполнилось Божье обетование. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютого, и во дни голода будут сыты. Псалом 36:18. Благодарственные письма, отправленные верующими за рубеж, спецслужбы перехватывали на границе и за их семьями устанавливали тайное наблюдение за то, что они якобы предавали гласности информацию о голоде, что расценивалось как подрывная деятельность и сурово наказывалось. В 1934-1935 годах Шилов, получая от христиан Запада небольшие суммы в валюте, образовал фонд помощи и поддерживал семьи верующих по Калининской области. В Вышнем Волочке за семьей Шиловых велось постоянное наблюдение. В сентябре 1934 года сотрудники секретно-политического отдела государственной безопасности арестовали на базаре его жену Ольгу Михайловну. Она вместе с дочерью продавала купленные в Торгсине продукты, чтобы на вырученные деньги приобрести необходимые для семьи обувь, одежду. В обвинительном заключении Ольги Михайловны написано: Шилова Ольга Михайловна на получаемую из-за границы Польши, Германии, Северной Америки иностранную валюту от выехавших туда людей покупала в Торгсине остродефицитные товары и продукты – крупу, рис, пшено, муку, горох и прочее, которые затем перепродавала на местном базаре с целью наживы. 15 июля 1934 года она вместе с дочерью задержана на базаре. Причем у них было изъято рису 6,6 кг, крупы гречневой 6,6 кг, гороху 2,6 кг. Шилова, 39 лет, 5 детей, домохозяйка. Виновной в спекуляции себя не признала и показала, что продавала торгсиновскую крупу на базаре стаканами лично сама с той целью, чтобы на вырученные от продажи деньги покупать другие необходимые для семьи предметы, которых не имеется в Торгсине. 26 октября 1934 года Народный суд Верхнего Володского района приговорил Ольгу Михайловну к 5 годам лишения свободы за спекуляцию. Пятеро малолетних детей остались на попечении Ивана Никитича. Ольгу Михайловну отправили в концлагерь «Медвежья гора». Город Медвежьегорск в Карелии – это конечная станция пригородных поездов, следующих из Петрозаводска. Город окружен лагерными зонами и возник из них. В 1931 году в Медвежьей горе расположилось управление строительством печально известного Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море с Онежским озером. На строительство канала каждый день привозили заключенных эшелонами, и почти столько же умирало. Из числа заключенных создали похоронную бригаду. Умерших зэков складывали штабелями вдоль канала, затем хоронили в общей могиле. Бог сохранил жизнь Ольги Михайловны. Она вернулась к детям-сиротам в 1939 году. Ее семья была разорена. Муж и старшая дочь арестованы, а дети скитались. Их приютили христиане в Калининской области. В нескольких километрах от Медвежьегорска в глубине леса находится урочище Сандармох – место массовых расстрелов. Там покоится прах представителей более 60 народностей, населявших некогда Россию. Здесь, в урочище Сандермох, в месте массовых расстрелов, с 1934 по 1941 годы убиты свыше 7000 ни в чем не повинных людей. Жителей Карелии, заключенных и спецпоселенцев Белбалтлага, узников Соловецкой тюрьмы. Помните о нас, люди, не убивайте друг друга. Взаимно скрепляющие связи. Имена благочестивых христиан из-за рубежа, движимых любовью и состраданием гонимой церкви в СССР, десятки раз встречаются в протоколах допросов с 1935 по 1937 годы, содержащихся в 25 томах уголовных дел христиан Калининской области. В те голодные годы они оказывали материальную поддержку семьям гонимых служителей. Их фотографии и краткие биографические данные помещены ниже. Фетлер Вильгельм Андреевич. Он принял крещение по вере в Латвии в 1898 году. В 1907 году окончил колледж Спержена в Лондоне, и его рукоположили на проповедника. С 1907 по 1915 годы посвятил себя проповеди Евангелия и строительству Дома Евангелия в Петербурге и Дома Голгофы в Риге. Соработники Фетлера в Петербурге были одаренные и образованные христиане – Непраш, Ясновская, Мясоедова и другие. Фетлер владел 8 языками, был редактором-издателем журналов «Вера», «Гость», «Друг» и другие. Свои статьи он печатал под псевдонимом Василий Малов. Имея дарование поэта, слагал христианские стихи на латышском языке. Известны его песни и на русском «Навеки не оставлю святую Библию» и «Братья, все ликуйте». В 1915 году Фетлера выслали из Российской империи за активную миссионерскую деятельность без права возвращения. Он эмигрировал в Америку и активно продолжал служение благовестника. В 1917 году организовал Русское миссионерское общество и Русский библейский институт в Филадельфии для подготовки русских проповедников и миссионеров, в обучении которых строго придерживался Священного Писания. Непримиримо относился к учению модернизма. Известно, что 10 сыновей и 3 дочери Фетлера составляли семейный хор и оркестр и сопутствовали отцу при посещении церквей. С 24 по 39 годы, живя в Риге, Латвия, Фетлер содержал более 150 миссионеров, работавших в России, Польше, в Австралии и других странах. Возрожденных христиан в России он называл церковью мучеников, прошедших великие скорби. В эти же годы он помогал материально труженикам Северного Союза Баптистов, ежемесячно передавал содержание семьям узников через латвийское консульство. Из обвинительного заключения по делу Шилова от 1929 года. В августе 1957 года царь царей отозвал своего верного слугу в небесный край. Непраш Иван Васильевич. Работая на Украине учителем среди меннонитов, он на 20-м году жизни уверовал в Господа и посвятил себя духовному труду. В 1912 году переселился в Петербург, влился в труд в Доме Евангелия, учредил и руководил издательством духовной литературы для всей бывшей Российской империи. В 1918 году Непраш переселился в США, и там его жизнь и труд были весьма плодотворными. В 1923 году пленум Всероссийского союза баптистов в СССР избрал его своим официальным зарубежным представителем в Америке. Там он организовал Русский библейский фонд и собирал средства для издания Слова Божьего в России. В 1927 году в Харькове и Москве на собранные им средства было издано 15 тысяч новых заветов. Проживая в Филадельфии, Непраш через Русское миссионерское общество регулярно посылал материальную помощь семьям узников и служителей в СССР, а после окончания войны его добродетелью пользовались семьи в Берлине – Фербер, Фогель и многие верующие скитальцы в лагерях беженцев в Западной Германии. В 1939 году на 6-м Всемирном конгрессе баптистов в Атланте Непраш публично огласил тему «Трагедии и победы баптистов в России» и мужественно засвидетельствовал о гонениях в СССР. Религиозное преследование в Советской России не только продолжается, но даже увеличивается. Больше чем половина религиозных работников уже уничтожена. Все мужчины и даже женщины, проявляющие активность, находятся или в тюрьме, или в ссылке. Многие были уничтожены и некоторые самым жестоким образом. Свое выступление он закончил призывом к заступничеству и состраданию. Наше отношение к нашим единоверцам в России описано в Святой книге Библии, которая говорит: «Если один член страдает, с ним страдают все члены». Пусть это будет нашим опытом. Мы предоставляем ему руководство делами этого мира, включая Россию, и смиренно молим Бога ускорить дело его победы. Умер он в Филадельфии в 1957 году. Фербер Макс Робертович. Родился на Украине, жил в Москве, был членом Красновородской общины, выдворен в Германию в 1933 году. С 1935 по 1940 годы был сотрудником миссии «Свет на Востоке» и через торговое представительство в Берлине ежемесячно посылал до 200 продуктовых посылок и денежные переводы семьям христиан-узников, проживающих во всех концах СССР. За это 28 августа 1948 года агенты оперсектора Советской военной администрации Германии его арестовали в Берлине и по приговору военного трибунала через день осудили на 25 лет лагерей. В обвинении по его делу сказано: с 36 по 39 годы Фербер разъезжал по городам Германии и собирал пожертвования для баптистов, проживающих в СССР и находящихся в ИТЛ. По сообщению Красного Креста, Макс Фербер умер 24 мая 1950 года в тюремном госпитале города Берлина от остановки сердца в возрасте 51 года. Подробная биография и жертвенное служение этого мужественного подвижника Божьего опубликованы в «Вестнике истины» номер 3 за 2010 год. Гетце Бернард. Детство его протекало в польском городе Побьянице. В 14 лет, обратившись к Господу, он всю жизнь посвятил служению ему и проповеди Слова Божьего. Был пресвитером в городе Лодзи. В 24 году переселился в Варшаву и стал издателем христианских журналов и книг. Кроме польского и немецкого, Гетце владел русским, украинским, голландским и английским языками. Узнав о голоде христиан в СССР, он в 32 году организовал активную помощь для семей тружеников и узников, ежемесячно посылая на их адреса валюту и посылки. В 39 году Гетце издал русскую Библию и снабдил ее библейским спутником. – В годы войны Библия Гетце распространялась среди русских военнопленных в Германии и славянского населения в Европе. В 1990 году христиане из США издали в Китае 50 тысяч экземпляров Библии Гетце и доставили в Москву на имя Рыжука Василия Феодосевича для благовестия и безвозмездного распространения ищущим истину. Бернард Гетце умер 7 января 1962 года. Петров Алексей Петрович родился в Тверской губернии и обратился к Господу в 1912 году. До 1921 года проживал в Америке. 3 августа 1924 был избран пресвитером общины баптистов в Доме Евангелия и секретарем Северного союза баптистов. В 1927 году осужден на 3 года концлагерей. Срок отбывал в Соловецком лагере «Слон». В следственном деле 1927 года в отношении Северного союза баптистов, город Ленинград, имеются сведения о Петрове. Пожелтевшие страницы уголовного дела хранят память о драгоценных связях в теле Христа всех перечисленных выше служителей. За эти неделимые связи любви, сострадания к членам Церкви Христовой, их уголовно преследовали и уничтожали. В его анкете как арестованного отмечено: вел переписку с руководителями движения баптистов за границей и просил материально помогать на миссию Северного союза баптистов, высылать Библии, получал средства из Америки и Латвии через Фетлера. Петров в общинах города Ленинграда вел усиленную агитацию, призывая крепко стоять на слове Евангелия, не поддаваться дьяволу, не обращать внимания ни на какие репрессии. Свою агитацию руководители Северного союза баптистов стали выносить и в общины евангелистов. В 1930 году по отбытии срока наказания пятерым служителям ленинградской общины вынесли приговор выслать на 3 года в Северный край. Решение особого совещания ОГПУ от 18 сентября 1930 года. Братья Шилов, Мамулин и Левард отбывали ссылку в Вологде, а брат Петров – в Архангельске. Из ссылки он сбежал за границу и в ноябре 1931 года поселился в Харбине, Китай. В 1936 году опубликовал рукопись «Воспоминания изгнанника за правду». В 1933 по 1937 годы организовал материальную помощь семьям узникам в СССР. В 1955 по 1958 годы посылал в СССР духовную литературу. В 1954 году он писал о своей жизни на чужбине. Я с 31 года проживаю в Харбине. 19 лет имел детский сиротский приют и работал в Харбинской церкви баптистов. Год назад детский приют был закрыт. Я имею семью, 7 детей. Алексей Петров умер 18 июля 1961 года в возрасте 76 лет. В феврале 2002 года служители Северного союза баптистов посмертно реабилитированы. В заключении о реабилитации сказано: Петров, Левард, Шилов, Алексеев, Мамулин были необоснованно по политическим мотивам привлечены к уголовной ответственности. В материалах дела нет доказательств совершения ими шпионажа, то есть передачи, похищения или собирания с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной иностранным государством, контрреволюционным организациям или частным лицам. В 30-е годы Фетлер, Непраш, Гетце, Фербер, Петров протянули руку братской помощи, тайно помогали семьям узников, распространяли на Западе правдивую информацию о положении церкви Яхвы в СССР. Их служение можно сравнить со служением богобоязненного Авдия. Когда Изавель убивала пророков Господних, он тайно питал 100 пророков хлебом и водой. Третье царство, 17:13. Они исполнили заповедь Христа. «В темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25:36. Продолжение следует.